Здравствуйте, друзья. Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. Денис Тимошенко вместе с вами в студии. Сегодня четверг, 11 июля. И говорим мы сегодня вот о чем. Россия оккупировала село Евгеновка к юго-западу от Очеретина. Об этом сообщил в ночь на 11 июля проект Deep State. Ранее аналитики сообщали об очень трудной ситуации там и попытках агрессора закрепиться в Новоселовке 1, одном из узлов обороны ВСУ на этом участке. Теперь Новоселовка 1 в полуокружении. Армия агрессора атакует ее с трех сторон. Также Россия продвинулась возле села Юрьевка. Оно примыкает к поселку Нью-Йорк, южнее Торецка. Очевидно, Россия пытается расширить вклинение в оборону вооруженных сил Украины в районе Нью-Йорка, опасаясь ударов с флангов. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 146 боестолкновениях за сутки на 12 направлениях. Количество направлений тоже растет, то есть практически по всему фронту идут ожесточенные бои. Почти половина всех атак на самых проблемных Покровском и Торецком направлениях. Сегодня в студии поговорим о том, реально ли начало битвы за Мирноград и Покровск этим летом. Может ли трасса из Покровска в Константиновку стать новым рубежом обороны вооруженных сил Украины? И как Североатлантический альянс решил поддержать Украину? Сегодня с нами будут спикер 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила Иван Петричак, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман и политический и общественный деятель в США Юрий Рашкин. Напомню, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире. Номер наших вайбера и телеграмма видите на ваших экранах. Плюс 38-095-151-9505. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, если этого еще не сделали. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем очень признательны, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала давайте посмотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Генеральный штаб говорит об активизации российских войск под Северском. За сутки там атаковали Спорное, Верхнекаменское, Выемку, Раздоловку и Белогоровку. Агрессор штурмует Часовьяр, Григоровку с северо-востока от него и возле Ивановского на востоке. 15 штурмов провели войска РФ в направлении Торецка и пригородов, Пивничного и Нью-Йорка, западный край Донецка. Направление на Покровск или же Очеретинский выступ остается самым напряженным на всем фронте. За сутки атакованы Воздвиженка, Новоалександровка, Евгеновка, Калиново, Новоселовка 1, Прогресс и Юрьев. Deep State констатирует оккупацию Евгеновки и продвижение агрессора в Юрьевке. В направлении Курахова штурмы идут в Красногоровке, под Поросковьевкой и Константиновкой. К перечню горячих пунктов здесь добавилось село Дальнее. Лиман, Кременная, Купинск. На лиманском участке россияне продолжают атаковать Грековку, Невское, Макеевку и Терны. На Купинском в прошлые сутки активность была только в Берест. На юге Донецкой области атаки направлены на Урожайное, Водяное и Макаровку.
Очередной населенный пункт, который российские войска сносят на Донбассе, это село Пивничное, пригород Торецка. Аэроразведка 32-й отдельной механизированной бригады опубликовала вид на Пивничное с дрона. Это уже привычное зрелище для тех, кто следит за ходом российской агрессии. Практически, как вы видите, целых зданий не осталось. Сейчас Пивничное, Пивденный, Нью-Йорк. Россия атакует ежедневно с целью подойти уже непосредственно к Торецку и завязать городские бои там. 9 кругов ада. Так, 24-я отдельная механизированная бригада пишет о медицинской эвакуации в микрорайоне Канал Часовьяра. Зачистники Часовьяра выложили у себя на канале 50-минутное видео, где показано, в каких условиях происходила эвакуация из этого района. Я напомню, происходило, потому что совсем недавно Россия захватила вот этот микрорайон, он де-факто уничтожен. Давайте посмотрим фрагмент, а в описании мы оставим ссылку на полную версию видео 24-й бригады.
2-301-200.
Що, не знаємо, коли будемо виїжджати, чекаємо команду.
Головне, що ви сьогодні 300-х зібрали, бо варіантів в них вже не буде. Або сьогодні, або ніколи вже.
Давайте, мужики.
Сюди ляже, Васечка, три чоловіка.
Чекай, бро. Я жан звідси вибратися.
Тачки особливо друзів евакуювати.
Вони надіються на нас, що ми доїдемо і їх заберемо. А тільки одна дорога там.
Дві ноги ранені.
Я не йду. Мусиш ти, мусиш. Все буде добре, друг.
Та нема коли думати. У нас є своя робота, яку ми повинні робити. Кожен із нас на всі 100 робить все, що може.
С нами представитель пресс-службы 24-й механизированной бригады имени короля Данила Іван Петричак. Іван, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Витаю, дякую, что вы запросили.
Іван, вот это вот видео, ну, отрывок мы сейчас смотрели об эвакуации из микрорайона Канал. Расскажите, а до каких пор продолжалась вот эта вот эвакуация? Я так понимаю, речь идет о военных.
Скоріше, це була не просто евакуація, це частина логістики, вона відбувалася щодня впритул до того моменту, як сили оборони покинули район Канал. І відбувалася вона щодня за такої нагоди, коли була можливість підвести боєприпаси, забрати поранених. За потреби відбувалася, звичайно, і не лише вночі, і в день, і в будь-яку час доби, коли була така нагода. Тому що логістика, ми розуміємо, що це артерія війни, і без логістики тримати рубежі на будь-якому напрямку фронту – це дуже складне завдання, а тим більше в районі Каналу, в часовому яру, де окупанти фактично зруйнували всю інфраструктуру, місто перемішали з землею, і там, коли наші піхотинці знаходилися на позиціях, тримати їх було без логістики дуже складно, тому логістика відбувалася регулярно.
А что было самое сложное в этой эвакуации? Постоянный огонь или, может быть, вы же вывозили раненых бойцов через канал Северский Донец-Донбасс? Это тоже была такая определенная преграда. Я так понимаю, и агрессор об этом знал, да? Это было тоже непросто.
Так само, як для ворога зараз, так само і для нас було тоді складно перетинати оцей от канал Сіверський Донець-Донбас, тому що фактично це лінія оборони така штучно, природня, там води вже від початку повномасштабного вторгнення не було, але бетонні плити і вирви лишаються. Переїжджати цей канал важкою технікою в будь-якому місці не представлялося можливим, тому кожного разу командири на місцях шукали нові і нові способи, аби потрапити на той бій, та і знайти можливість заїхати туди і виїхати. Переважаючи сили противника, це найбільша складність в налаштуванні логістики і загалом утримуванні фронту, тому що фактично усі стволи в росіян наведені на по 2-3 стволи, на ті перехресті якісь ключові, на дороги, на переїзди, на вулиці, на будівлі. І засилля дронів дає можливість контролювати буквально заїзди-виїзди. Кожного разу доводиться шукати нові шляхи, аби налагоджувати логістику. Це найбільша складність.
Я так понимаю, сейчас агресор держит логістику в большей части часов яра под прицелом, да, и там, из-за того, что они захватили вот этот микрорайон и свои стволы подогнали ближе.
Фактично про підганяння ближче стволів не йдеться, тому що канал, мікрорайон канал, його відхід звідти на логістику, в принципі, не сильно вплинув, тому що стволи, як стояли російські, на відтягуванні такому відносному, так і стоять. Так само і наші, як працювали, так і працюють, триває контрбатарейна боротьба. Тому, скоріше, відповідь ні.
Іван,
не
да, Іван, пробують сейчас окупанти перейти этот канал Сіверський Донець-Донбас. Там є некоторі сообщення з некоторих источників, що їм якобы удалось какие-то крошечные плацдармы создать на другому берегу.
Ви маєте на увазі на підконтрольні?
Да, на більшій частині, да, на, так скажем, западному берегу, да, вот этого Сіверського канала, канал Сіверський Донець-Донбас.
Прес-служба 24-ї бригади завжди і працює на місці, і спілкується з командирами на місцях, і поки що ви знаєте про те, що якісь плацдарми на цьому березі, на підконтрольному нам березі росіяни влаштовують, не йдеться. Про локальні спроби я чув, але ми розуміємо, що перейти окупанти в пішому порядку цей канал спробувати можуть, але завжди ці спроби просікаються так само нашими FPV-дронами, артилерією і стрілецькими засобами. Тому якщо такі спроби є, то вони просікаються на місці, і та невелика група окупантів там на місці і лишається. Зрозуміло, що для противника, переважаючи сил противника, оці 2-3-4 людини, які такі спроби намагаються зробити, вони ні про що, та бо завжди в окупантів з'являться нові якісь піхотні засоби, аби штурмувати. Але таким чином вони, можливо, пробують прощупувати цю лінію оборони. Поки що не вдається.
А пишіть цей канал, він шириною, от скільки він, як він виглядає взагалі?
Зрушувальна система, весь Донбас насправді на таких системах побудований. Про ширину сказати точно не готовий, але досить широка і глибока. Води там, знову ж таки, повторюся, від початку повномасштабного вторгнення не було, але бетонні плити лишаються. І от за розповідями наших командирів, ворог, який спробує, наприклад, навіть переїхати важкою технікою, то для цього треба підготовка. Підготовка засипання цього каналу або ще щось. Тобто, фактично, цей канал зараз є лінія розмежування, і на цьому каналі якраз і тривають там і стрілецькі бої, і от лінія зіткнення можна умовно назвати сіверський канал сіверський Донець Донбас, от лінію зіткнення.
В якому состоянии сейчас часов яр?
Нещадно руйнується щодня, щогодини, ландшафти змінюються. Ми говоримо про те, що ворог застосовує на цьому напрямку усе у нього можливе наявне озброєння, починаючи від FPV-дронів, артилерії, мінометів, якихось ручних засобів. Так само і КАБи, ТОСи. От я був свідком, особисто бачив, як до каналу в притул підходять там російські літаки і розвертаються, кидаючи на часів яр і вглиб території засоби озброєння свої, не підходячи в зону ураження, але притул, тобто вони себе почувають вільно. Зрозуміло, що наші сили чергують і намагаються збивати ці літаки, тобто вони постійно на чергуванні, але знову ж таки росіяни відчувають себе поки що вільно в небі, і це найбільше, мені здається, загроза і проблема. Тобто зараз іде вирішення питання саме от в цьому напрямку. Як зробити так, щоб закрити небо в цьому районі?
А як це зробити?
Глибоке запитання, поки що відповідь, мені здається. Я особисто, ми знову ж таки, ми ж розуміємо, що прес-служба бригади – це не військові експерти, які можуть висловлювати власні думки. Ми поки що чекаємо на можливості, і коли такі можливості будуть, ми обов'язково вам про це розкажемо.
Сейчас Покровское направление, Краматорское направление, к которому относится часов яр, и Торецкое направление, три самых горячих участка фронта. Торецкий часов яр недалеко друг от друга. Как вы думаете, когда смотрите на карту, это одна операция, вот операция по попытке захвата часов яра и Торецкое, или это о разном?
Мы разумеем, що спецоперацію, давайте почнемо з того, що називається тільки росіяни. Це тотальна війна в нашому розумінні і баченні. Ми всі розуміємо, що це тотальна війна на знищення. І локальні напрямки, вони не можуть бути локальними самі по собі. Тобто це оця вся операція, це називається просто війна, і вона має якусь логіку. А логіка в тому, щоб по всім напрямкам намагатися продавлювати і все. І зрозуміло, що ці населені пункти, які ви назвали, це фланги часів яру, і якщо на флангах важко, то і в часовому яру теж нелегко.
Ну и последний вопрос к вам. Что, в чем сейчас нуждаются защитники Украины в районе вот ответственности вашей бригады? Ну вот говорили о том, что с артиллерийскими снарядами, другими видами боеприпасов стало полегче. Вроде бы мобилизация тоже набирает обороты. Ну, по крайней мере, со слов украинских чиновников. Чувствуется это у вас сейчас там? Ну, вы сказали, да, о том, что самый большой бич – это самолеты. Чего-то еще не хватает? Российские самолеты, имею в виду.
Якщо говорити про мобілізацію, то передам, цитую слова командирів на місцях, що всі сподіваються поки що на закон про мобілізацію. Нові люди, зрозуміло, що приходять, але поки що основний кістяк, який тримає тут оборону, це ті люди, які пройшли від початку повномасштабного вторгнення, втомлені, змурені, але воюють і зараз. Ну і про основні потреби, які є, це зрозуміло, що FPV-дрони і є захист від них. Силами бригади державні закупівлі дрони приходять в великій кількості, але левою часткою забезпечення ударної потужності цими дронами це лишається до сих пір волонтерська допомога. Люди, які допомагають не лише FPV-дронами, грішми та зборами на якісь підрозділи і там загальні бригадні банки, аби докуповувати якісь запчастини для дронів, покращувати ці дрони, збільшувати їхню потужність, організувати, знаєте, навіть от електроніка, мінімальна електроніка, аби там поремонтувати дрон. Це теж волонтерська допомога, і вона дуже важлива. Тому от основа – це дрони і захист від них. Тому що питання захисту від FPV-дронів, реп-систем, роботи, можливість роботи цих реп-систем – це питання часу, в першу чергу. Тому що сьогодні вони працюють, завтра – ні, і знову відбувається пошук потрібних там частот, потрібних покращень цих реп-систем, аби вони працювали проти дронів. Тому от, якщо ми говоримо про суспільство і чим воно може допомагати, зрозуміло, що це от саме електроніка до FPV-дронів і захист від них.
Вчора ми говорили з бойцом з Покровського направлення, да, і він призивав, якщо вже от хочуть люди купити якусь реп-систему, то потрібно не скупитися, а купити ту, яка буде працювати на максимальне кількості частот, тому що от росіяни міняють постійно частоти і превращається тогда реп український, да, в бесполезный металл, бесполезную электронику, которая не работает. Иван, спасибо вам огромное. Были очень рады вас видеть. Иван Петричак, представитель пресс-службы 24-й механизированной бригады имени короля Данила вместе с побратимами. Иван сейчас держит оборону Часов Яра. Совсем недавно вооруженные силы Украины отошли из полностью разрушенного крайнего восточного микрорайона Канал, как его называют в народе. По данным вооруженных сил Украины, в мае в армию в Украине мобилизовали больше людей, чем за первые 4 месяца этого года. Бойцы говорят, войскам нужны не только штурмовики и пехотинцы, но и люди, которые далекие от непосредственного ведения боевых действий. Мой коллега Борис Сачалко с настоящего времени спросил у военных, в каких специальностях сейчас нуждается фронт.
Среди трех военных Евгений один пока не имеет позывного. Он на фронте только неделю.
Ну, на блокпості. Чекав, що рано чи пізно зупинять. Ну, зупинили, спитали документи, я сказав, нема нічого. Казали, треба оновити дані, і все.
Дальше учебний центр, немного страха.
Щоб сказати, мене це там лякало, не лякало, просто хотілося знати більше. Ось, але все поступово. Дізнавався, де ще є.
До призову Євгеній прокладував інтернет-кабелі. Зараз він в ремонтному підрозділенні 148-ї артилерійської бригади ВСУ. З командою їде на позицію чинити САУ.
Багато інформації, але вона є. Хлопці багато чого знають, розуміють, пояснюють дуже добре. Пояснюють.
Серед ремонтників бригади много новоприбивших.
Вийшов з транспортного, з автобуса, зустріли мене ТЦК.
Евгений всю свою жизнь проработал сварщиком. В армию сам не просился, но от армии не убегал. Военкомат, врачебная комиссия, учебный центр.
Стрельца обучал полностью. Потом же, что знали мы гражданскую как бы, специальность, просто запропонували перейти в ремонтную группу. Штурмовать это дуже добре, да. Це ти якби звільняєш наші території. Ну, а щоб хтось, той штурмовик, хоча б, щоб доїхав до той до позиції, да? Йому треба техніка.
Останнє час українські воєнні уверяють, намагаються приспособити громадянські вміння рекрутів к воєнним нуждам. Це роблять по двом причинам. Во-первых, армії нужны спеціалісти. Не всім воювати на нулі. Во-вторых, мужчин, желающих добровольно пойти в воєнкомат, осталось немного.
Однокласник мій загинув. Я не буду точно розповідати. Ну, загинув інший. Теж загинув, ну чому то таке, а дружили близько, вони пішли раніше.
От этого у гражданских появился страх после учебки оказаться где-то в окопах под Часовым Яром. А у армейских чиновников возник вопрос, как ускорить мобилизацию. Идея профессионального рекрутинга и работы в армии по специальности сняла часть страхов. Механизм не всегда срабатывает четко, но он есть, и солдаты соглашаются, это уже хорошо.
Ну, розумієте, у мене в самого була паніка спочатку, а потім почав спілкуватися безпосередньо з військовими і якось, ну, це змінилося. Щоб не було цього страху, треба якось доносити до людей ближче це, щоб було. Потрібні всі, не тільки штурмовики. Ну, це ж залежить від чоловіка, що він може робити. Роботи дуже багато. Хлопці їздять, дядьки крутять. Якось так.
Ну, потрібно це насамперед це електрики. Це просто, можна сказати, майже як кисень. І відповідно, майже 70% техніки, яка знаходиться в підрозділі у нас, залежить від роботи електрики. Потім так само потрібно мотористи. Якби мотористів, конкретно, які працюють конкретно з двигунами, розуміють роботу двигуна, їх якби мінімум.
Ремонтні бригади часто працюють зі специфічною технікою, іноземною. Щоб навчитися всім тонкостям роботи, у Євгенії є ще некоторое время. За це время у солдат появятся общі теми і не тільки о механізмах воєнних машин. Вдалі від дома психологічна стойкость – важний елемент армійського бита.
Росія – це той ворог, це не 10 років. Тут вимірюється в століттях. Просто на даному моменті, на цій війні, просто треба доробити це все діло до кінця, до логічного, переможного.
А ще у Євгенія появиться позивний, також важний атрибут кожного солдата. А поки він просто смотрить, так з шутками і сміхом ремонтують САУ і готують до нового бойового виїзду.
Такий ти позі ще не був.
Сегодня ночью проект Deep State сообщил о том, что Россия оккупировала село Евгеновка к юго-западу от Очеретина, расширяется этот Очеретинский выступ, и все ближе армия России приближается к Мирнограду и Покровску. Ранее аналитики сообщали об очень трудной ситуации в этом районе и попытках агрессора закрепиться в Новоселовке-1. Это относительно такое крупное село на этом Очеретинском выступе и, судя по всему, один из узлов обороны вооруженных сил Украины на этом участке. С нами военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Алексей, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Добрый день.
Алексей, ну а что, этим летом реально начало битва за Мирноград и Покровск? Там, если посмотреть по карте, там уже рукой подать. 30 километров до Покровска, ну, гораздо меньше, 25-24 до Мирнограда. Темпы немножко у россиян сбавились, но тем не менее.
Ну, вы знаете, Покровское, Трецкое, вообще Свояровское направление можно объединить в одно направление. Мне кажется, что это все-таки Константинов, железнодорожный узел и... Россияне прекрасно понимают, что мы активно пользуемся во время войны. Железная дорога очень важна, по ней можно быстрее перевести все, что необходимо для армии. Поэтому вот вспомните все наши новости про бои на этом направлении. Они как бы идут по очереди. Сначала активные обострения, активные боевые действия, обострение части вверх. Потом Покровское направление, потом... Трецкое направление. То есть все это, ну вот, если хорошо, что мы сейчас смотрим по карте, там где-то около 15 километров до Константиновки от Часового Яра и от, на Трецком и Покровском направлении где-то 20-20, ну около 20 километров. Россияне, ну и населенные пункты – это важный момент приведения боевых действий, но мне кажется, что они все-таки больше нацелены на железную дорогу и на Константиновку. Получится у них это или нет, ну, наступление у них замедлилось, но это связано, во-первых, и с жирой, что ни говори, но и российским солдатам тоже как бы, в такую погоду наступать, скажем так, как минимум некомфортно, потому что вопросы с водой, с едой, все ж портится очень быстро. У них проблемы с подвозом воды, насколько известно. Ну и не вся техника в такую жару нормально работает. Как ни странно, сильные холода, сильная жара, техника не справляется часто. Особенно если это старая техника, такая как, ну в том числе у россиян используется. Поэтому я думаю, что бои будут усиливаться через неделю-две, когда жара спадет, они подтянут резервы россияне, ну и движение в сторону Константиновки не изменится.
Самый короткий путь на Константиновку через Часов Яр, ну а я так понимаю, это слишком крепкий орешек. Для них там этот и канал, ну вот нам сейчас боец с места описал, как это все выглядит. Они пытаются такими малыми штурмовыми группами забегать в это бетонное, широкое, глубокое углубление. Там их уничтожают силы обороны. Ну, наверное, не получится у них взять Часов Яр. И, наверное, с этим и связана вот эта активизация на Очеретино, на Нью-Йорке. Хотят обойти Часов Яр, я правильно понимаю?
Да, ну Нью-Йорк там, он достаточно хорошо укреплен еще со времен антитеррористической операции, ну скажем так, до начала полномасштабного вторжения, поэтому Нью-Йорк, я думаю, они не возьмут, но я думаю, мне кажется, что само слово Нью-Йорк их выводит из состояния равновесия, и они очень хотели бы в своих новостях российских сказать, что вот мы взяли, Нью-Йорк, только не тот Нью-Йорк, пока не тот Нью-Йорк, ну такое, мне кажется, тут политическая составляющая больше. А вот Покровское и Трецкое направление, там, я думаю, бои будут усиливаться, и попытка зайти, скажем, с юго-запада на Константиновку будет сохраняться.
Алексей, а давайте поясним гражданским, что значит взятие вероятное россиянами железнодорожного узла, ну и железной дороги. Почему военным удобно двигаться вдоль железной дороги и нужно захватывать эти железнодорожные узлы?
Ну, почему? Ну, железная дорога – это все-таки логистический маршрут, и по ней, ну, можно легко представить, что если взять, ну, какой-то железнодорожный состав, даже там 20-30 вагонов, сколько можно привезти всего, даже людей, если необходимо, и сравнить с автотранспортом, сколько для этого нужно автотранспорта. В один вагон это как 2-3 тяжелых грузовика, и если 10 вагонов, то это 30-40 автомобилей. Ну, мы же понимаем, что это и сложнее, и, ну, и где их взять в таком количестве, если надо что-то делать достаточно быстро. Если вспомнить вот наши контрнаступательные действия еще год назад, и вот те линии Суровикино, про которые было много разговоров, если по карте посмотреть, как они проходят, и посмотреть, где находится железная дорога, которую они активно использовали как логистику, ну, вот Волноваха, Токмак, Мелитополь, Джанкой, то как раз все эти линии были построены для того, чтобы защитить эту железную дорогу. То есть, ну, российские военнослужащие тоже на войне немножко понимают, тем более у них исторически сложилось, активно используют железную дорогу, армия активно использует вариантную железную дорогу, поэтому борьба идет за удобные позиции по рельефам и местности, ну, вот господствующие высоты, водные преграды, ну и железная дорога, и просто даже обычные автомобильные дороги, даже если они, ну, пошкоджены, разбиты, то все равно это лучше, чем по полю. Мы же будем ехать по полю тоже, ну, можно, естественно, военная техника, она может проехать, особенно когда твердый грунт, но где там яма, где там что заложено, достаточно сложно. И скорость гораздо меньше передвижения, чем по даже обычной, даже наполовину проселочной дороге. Поэтому борьба за дороги, борьба за удобные позиции по рельефу местности, заводные преграды. Ну, это во-первых. А уже во-вторых, за какие-то населенные пункты. И особенно, если это небольшой населенный пункт, ну, в нем, знаете, давайте честно, какой-то большого стратегического преимущества нет. Ну, да, крупный город – это важно. Там можно размещать штабы, размещать склады, систему связи, ну, все, что как тыл, который будет обеспечивать войска, которые на нуле. А небольшое там село на 10 хат, ну, какой в нем может быть особый стратегический смысл? Ну, никакого.
Ну, пропагандой можно это все раструбить.
Да, это больше, да, это больше эмоциональная составляющая, больше для пропаганды, больше там для их каналов, рассказывают, что вот они захватили очередной населенный пункт и так далее. Ну, по большому счету это важно, но это не стоит в очереди первой.
Да, насколько мне доводилось слышать, что Россия действительно очень много уделяет внимания логистике, там огромные профессиональные железнодорожные войска, чтобы в случае чего построить какие-то железнодорожные ветки, да, к главной железнодорожной дороге, починить вот эту вот железную дорогу, и делают они это моментально, да, даже если система обороны удастся там повредить полотно, да, это железнодорожное, оно будет починено буквально за час.
Это важный момент, то, что вы сказали, они на этом... на это обращают серьезное внимание, и они, вот поэтому они достаточно быстро могут перемещать, ну, большое количество живой силы и техники вдоль линии фронта. Поэтому, ну, как бы неожиданно, с одной стороны, они собрали группировку, атакуют, потом буквально через день-два за сотни километров в другом месте. Это же не значит, что у них так много сил было и в том направлении. Значит, что они успели как раз по железной дороге что-то быстро переместить и прямо с колес вступать там, усиливать боевые действия. Поэтому, вы правы, железная дорога очень важна, они на этом, ну, сосредотачиваются. И войска, ну, железнодорожные войска, скажем так, у них есть, и они их действительно могут быстро... Ну, разбили рельсы, взорвали полотно. Ну, сколько там до времени? Приехала дрезина, да, и быстро поставили, отремонтировали. Там же не надо какой-то комфорт, не надо каких-то там... система безопасности очень важна, чтобы по ней можно было товарняк прогнать и чтобы он проехал. Хоть как-то работает, и слава богу. То есть такой подход к этим дорогам, ну, тем не менее, эффект все-таки есть. Они быстро могут перемещать и активно этим пользоваться. Перемещать войска, в смысле, и активно этим пользоваться.
Алексей, вчера боец Покровского направления в нашем эфире допустил, что трасса Мирноград-Покровск, Мирноград-Константиновка или Покровск-Константиновка, как удобно, да, ну, во-первых, он сказал о том, что ее перерезание чисто физическое не так страшно, потому что уже и сейчас ей не особо пользуются военные и пользуются проселочными дорогами, мол, есть как добираться. А он допустил, что эта трасса из-за того, что она находится на таких относительных высотах, удобный рубеж обороны. Как вы прокомментируете это?
Да, это, ну, вот как раз мы немножко этого коснулись с вами, что вот хорошо, что у вас есть, так сказать, географическая, как это говорили.
Топографическая.
Ну, это в школе, да, я шучу. Топографическая карта местности, и часто многие из нас смотрят на, скажем, политическую карту, где написаны административные кордоны, границы областей, и вот, как проходит линия фронта, и задаются вопросом, почему она не ровная, почему там ну, какие-то вот, умозаключения. Если смотреть на топографическую карту, то мы видим, что борьба идет за рельеф местности. И вот линия фронта она часто проходит как раз по рельефу местности, поэтому она такая изломистая, не кушает там, кто-то не может выровнять линию. Да, борьба идет. Ну, почему важно? Ну, это очевидно. Почему важно господствующие высоты? С них дальше видно, с них дальше можно запускать дроны, с них дальше можно обстреливать позиции противника на войне. Ну, война. И, ну, а естественно, когда ты находишься на, скажем так, помните, в детстве мы играли в царя горы, да? Когда находишься на горе, то тебе удобнее отбивать атаки снизу, чем самому снизу атаковать того, кто находится сверху. Поэтому тут. Ну, это достаточно очевидные вещи. Мне кажется, что у нас уже люди, которые не на войне, гражданские люди наши, они уже хорошо разбираются в марках ракет, хорошо разбираются, ну, к сожалению, хорошо разбираются в военных составляющих. Это не обязательно для гражданских людей, но война, к сожалению, дала такие знания, которые, я точно думаю, что они нам были не нужны.
Алексей, совсем недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что у Украины якобы есть 14 бригад, но эти бригады не вводятся в бой из-за того, что они недоукомплектованы, у них просто нет техники, не хватает, ну то есть не механизированы, я так понимаю, совсем, и не могут усилить вот нынешние бригады, которые держат линию обороны. Дефицит резервов — это, наверное, одна из, ну, таких больших причин, почему России удается двигаться, да, раньше это были боеприпасы. Сейчас дефицит резервов, господство России в воздухе, кабы. А в чем дело? Вот как вы думаете, почему сейчас Запад не дает ВСУ технику, необходимую для вот комплектации этих бригад? Ну, это танки, я так понимаю, БМП, артиллерия. Мы видим сейчас пакеты, это больше боеприпасы, больше системы противовоздушной обороны. Вот что-то такое, стрелецкое оружие, набой.
Да, ну смотрите, та помощь, которую нам 5 миллиардов, вот сейчас на саммите НАТО еще на 40 миллиардов планируется в следующем году, как минимум, только с, ну, я понимаю, это отдельный разговор. Дело в том, что то, что прописано и должно поставляться, ну, там есть определенный график, по которому это вооружение к нам приходит. Ну, значит, видимо, по графику, ну, одновременно все привезти тоже невозможно. И, значит, сейчас идет график на мины, на снаряды. Мы много говорили о том, что нам этого критически не хватает. И, видимо, это же, знаете, так же не может быть, что мы хотим, нам нужно необходимо, ну, в первую очередь, например, ну, Брэдли, да, а нам присылают снаряды. Uh-huh. Естественно, эти все вопросы согласовываются. Мы настаивали на том, что нам необходимо большое количество снарядов, потому что мы проигрывали даже контрбатарейную борьбу с Российской Федерацией, и снарядов, ну, более-менее активно нам начали подвозить. Я думаю, что очередь стоит за техникой. А насчет 14 бригад, но это 14 бригад, которые уже готовы, и они могут вступить в войну, как только будет необходимо по штатному расписанию необходимое количество техники, то они сразу, ну все, они уже готовы, они обучены, не хватает только некоторых средств. И это силы, средства, да, вот средств не хватает. Но хочу сразу всех успокоить, если вы думаете, что у нас только 14 бригад, то это вы ошибаетесь. Гораздо больше. Если было 14, это было бы очень грустно. У нас больше бригад. Это имеется в виду 14 готовых бригад, которые хоть сегодня могут выступать на линии фронта. Угу. А готовится больше, естественно.
Ну, то есть дело не в каком-то таком, я не знаю, диверсии со стороны стран Запада, что они не верят в украинское контрнаступление, да, и так далее. А дело как раз, ну, в логистике войны.
логистике войны. Дело в том, что, ну, и какой смысл не давать нам вооружение, если, ну, это гигантские суммы, которые выделяются, и брать, выделить, и об этом говорить на весь мир, это обсуждать на Рамштайнах, это обсуждать на других встречах, и потом тормозить поставку, ну, вряд ли это умышленные какие-то действия. Но надо помнить, что европейцы, американцы, они гораздо более медленные в бюрократии, ну, в принятии решений, и у них гораздо более, давайте проще говорить, их бюрократия, то есть та, что, из-за которой решения принимаются не быстро, какие-то действия происходят не быстро, они происходят необратимо, но не быстро. Поэтому в сравнении с нашей бюрократией, которая нам считается, да, боже, как долго, так у нас это как скоростной поезд. То есть у них это, ну, они так живут. Ну, у них все происходит очень медленно. Пока они согласовали все пункты, вот пока выполнили все, как там прописано, вот это занимает какого-то выходной. Вы помните, как принимали решение, пошла война. У нас принимали решение по поводу выделения нам вот этой финансовой помощи, между, а они пошли на пасхальные
каникулы.
У нас такое представить, что надо принимать решение по поставке оружия, а те, кто ответственны за это решение, пошли на неделю вот отдыхать. Ну, а у них это... И даже это не пошли, они такие плохие. Им кажется, что это вполне естественно. Ну, война, тут у нас по расписанию. Ну, mm-hmm. Они потихоньку учатся тоже. Мы объясняем, что, ребята, это неплохо, все правильно, бюрократичные процедуры должны быть прописаны, все должно быть четко, каждый пункт должен быть выполнен, но можно как-то побыстрее немножко, потому что во время войны как тут не день, тут час имеет значение. Ну, я думаю, они потихонечку начинают понимать, и, ну, по крайней мере, на словах они с нами соглашаются.
Ну, и давайте немножко про саммит НАТО, вообще ваше впечатление, ну, и самое главное, наверное, такое ощутимое решение, это что Альянс принял решение, в котором взял, в частности, обязательства по сумме помощи Украине на следующий год. Дословно, консенсусом приняли такое решение: мы подтверждаем решимость поддерживать Украину в развитии силы, способной победить российскую агрессию сегодня и сдерживать ее в будущем. С этой целью мы намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года. Я так понимаю, это такой предохранитель от Трампа на следующий год тоже.
Да, ну, потому что есть, помните разговоры, что если будет избран Трамп президентом, то он говорил, что вполне возможно на следующий год, на 25-й, не будет вообще принято решение о финансовой помощи, финансовой военной помощи нашей стране. И это, ну, представляете, это какая была бы проблема. А так, может быть за, может быть против, если, конечно, он будет избран, но это уже практически, ну, 2/3 от того, что нам передается в Соединенные Штаты. Будет другие финансовые поступления, поэтому тут можно сказать, что на следующий год мы оружием и финансами, в принципе, на этот год обеспечены и на следующий, ну, как минимум. А по поводу результата саммита, ну, тут хотелось бы, ну, у каждого свое видение, у кого-то нейтральное, у кого-то негативное, у кого-то позитивное. Я склоняюсь к мнению Польши и краин Балтии. У меня негативное отношение к этому саммиту. Мне кажется, что он мог бы принять гораздо более весомые решения в помощь нашей стране. Ну, тут не то, что негативно, но вот мы же читали новости. Я сейчас не скажу точно, кто именно эту позицию озвучивал в краинах Балтии и в Польше. Но общая реакция, что не то, что негативно, но они не очень довольны, скажем так, эти страны тем, что не получила Украина то, что, ну, не только мы, даже они этого ожидали. Ну, это понятно, эти страны были под российской агрессией, они знают, насколько это опасно. А те страны, которые находились дальше или вообще за океаном, для них, ну, все-таки, видите, у них другое немножко мнение, потому что они не сталкивались. Хотя, знаете, логично было бы прислушиваться к мнению тех, которые с этим уже сталкивались. Uh-huh. Наверное, у них все-таки больше аргументов. Это Балтийские краины, ну, вся Восточная Европа, по большому счету, и мы. Ну, вот у нас такое мнение, а у тех, кто чем дальше от России, тем у них больше спокойности, ну, заспокоилось, не переведу, более спокойно относятся к этой ситуации и считают, что такая помощь, она уже, это серьезный шаг. Ну, в принципе, мы благодарны, мы рады, что принято такое решение, это тоже очень важное решение, что мы теперь не боимся и не нервничаем. Будет Трамп, ну будет, это, по большому счету, нас это не касается. Кто бы ни был президентом Соединенных Штатов, мы, наша дипломатия и наша страна будут сотрудничать с и республиканцами, и демократами. Нам очень важна будет партийная поддержка от этой страны. Мы не с Трампом или даже не с Байденом. Мы имеем партнерские отношения, дружеские отношения со страной Соединенных Штатов. Ну, у кого они избрали президентом, это уже их внутреннее дело. Значит, будем с таким президентом или с другим президентом все равно будем поддерживать со страной именно добрососедские, ну не соседские, добрые отношения, к сожалению, не соседские. Хорошие отношения будем поддерживать и дальше.
Да, ну и НАТО вообще выстроило такую инфраструктуру для дальнейшей помощи Украине. Там и специальные организации для тренировки украинских военных, как контролировать деньги эти будут, аккумулировать эти деньги.
Два слова хотелось бы. Да. Сейчас это создана организация, которая будет заниматься в блоке НАТО как раз военной помощью, контролем за использование финансов, ну все, то есть практически структура, которая будет заниматься Украиной в блоке НАТО. Мы прекрасно, надо подождать хотя бы до сентября месяца, потому что на первом этапе это будут организационные вопросы, там будет кто там главный, какие там заступники, какие там штатные расписания и так далее, то есть они будут организовываться. И вот где-то к сентябрю будет понятно, это действительно действенная организация или просто очередная организация, которая, ну, есть, и слава богу, где-то вот себе что-то решает, какие-то принимает решения. А если это будет такая боевая организация, через нее упроститься и ускориться все, что мы хотим получать от наших партнеров, тогда будет здорово. Пока вот давайте, как говорится, не выхвалятись наступными перемогами, давайте не хвалить их вперед. Сделали, покажите свою работу. Если работа будет так, как мы ожидаем, ну, тогда хорошо. Если нет, ну, значит, просто еще одна организация, ну, пусть будет для галочки.
Алексей, были очень рады вас видеть. Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Спасибо большое за ваше время. Присоединяется к нам политический и общественный деятель в Америке Юрий Рашкин. Юрий, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Спасибо за приглашение, всегда рад, и слава Украине.
Героям слава. Юрий, с вами хочется обсудить саммит НАТО в таком внутриполитическом контексте, американском. Многие обозреватели после дебатов неудачных для Джозефа Байдена говорили о том, что вот саммит НАТО станет для него вот такой вот проверкой. Как он там будет себя вести, как покажет, там очень насыщенная программа, очень многими представителями должен встретиться американский лидер, речь должен сказать. Ну, в общем, это будет как раз такой тест, готов ли сейчас лидер демократов баллотироваться. Ну и что говорят его однопартийцы, что пишет американская пресса? Справится Джозеф с новым сроком или эти сомнения только усилились?
У Джозефа Байдена большие проблемы, как у кандидата. У него невероятный послужной список, как у президента, и саммит НАТО 75-й, состояние, в котором он проходит, когда две новые страны, которые вступили в НАТО за президентство Байдена, невероятная поддержка Украины, которую проводит НАТО, группа «Рамштайн», которая включает не только страны НАТО, но насколько сейчас НАТО чувствует себя нужной и важной организацией для защиты Европы, для защиты будущего цивилизации, тут Байден себя показал, мне кажется, очень сильно, и даже как-то непонятно, с какой стороны, почему у него такие проблемы. Но проблемы у него, потому что говорить речь телепромптера, это не главное, что требует от президента американцы, не единственное, что требует от президента американцы. Потому что надо сказать честно, когда Байден выступает, он читает речи, просто потому что мы не видим телевизора, с которого он это читает. Но эта пластинка может быть просто прозрачной. Она находится в некоторых местах, и мы это видим, потому что Байден теперь стал иногда читать инструкции, там, повторить эту строчку, или повернуться в эту сторону, или пригласить кого-то на сцену. Но вы знаете, проблемы не в этом, потому что с точки зрения демократических избирателей в Соединенных Штатах, и это трудно понять трампистам, потому что там культ личности. Но меня не волнует абсолютно, если это будет Джо Байден, Байден Джозеф, или кто-то Джо Смит или кто угодно, потому что задача для Америки сейчас избрать демократического президента, чтобы это было чтобы не избрать республиканского президента. Это не связано с партийной даже линией. Просто выяснилось, что все те, кто хотят конца демократии в Соединенных Штатах, оказались под флагом Дональда Трампа, а все те, кто хотят какой-то вариант демократии, оказались сейчас под крылом демократов. Естественно, это демократы не маршируют, как и маршируют республиканцы, и поэтому, когда Байден выступил ужасно на дебатах, то вся его публика, которая не влюблена в него, и не влюблена в демократическую партию, а просто влюблена в демократию, впала в ужас. И сейчас мы наблюдаем, что у Байдена проблемы со сбором денег. Это очень большая проблема. У него проблемы с поддержкой от населения, потому что Джордж Клуни, который только что организовал большой фандрейзер для него, для Байдена, собрал миллионы долларов, теперь говорит, что Байдену нужно не переизбираться. И, в принципе, Байден теряет сейчас поддержку населения, потому что люди в ужасе, не потому что они любят и не любят Байдена. Байден здесь — это тот инструмент, который должен нас защитить от Трампа. И выглядит, и делает он это слегка не уверена. И нам стало как-то, как избирателям, страшновато. Я скажу, что я собираюсь планирую голосовать за кого угодно, представить, что демократическая партия. И в данном случае я не уверен, как сказать, я не знаю, кого они выставят, потому что сегодняшняя пресс-конференция, которая должна произойти, самые важные моменты в жизни Джо Байдена. У него было столько в жизни, что он перенес и смерть жены, и смерть двух детей, и то, что он был вице-президентом, и сенатором, и все, что он перенес, теперь перед ним будет пресс-конференция, где на него будут нападать с ножами практически все журналисты, и считать, хотели бы, чтобы это именно после их вопроса Джо Байден понял, что ему нужно уходить и не переизбираться. Это называется feeding frenzy, когда журналисты нападают, такой зомби-сворм.
Юрий, а в честь чего пресс-конференция, это... да, это, ну вот она будет просто пресс-конференция кандидата или по какому-то поводу она?
Она приурочена к его полному провалу на дебатах, потому что из-за того, что он провалился на дебатах, ему сказали, ну как ты будешь теперь доказывать, что ты можешь вести нас вперед в бой? И что он для этого сделал? Он дал одно интервью, небольшое, другое интервью, и вот сейчас будет большая пресс-конференция. Конечно, это совпадает с НАТО, и я уверен, что президент бы предпочел обсуждать именно НАТО и его успехи там. Но вместо этого я сомневаюсь, что НАТО будет так уж много обсуждаться, и будут обсуждаться, а что если не он, а как он думает по поводу Камалы Харрис, а опросы показывают, что и Камала Харрис, и Хиллари Клинтон могут побить Трампа. Возможно, будут глупые вопросы по поводу Мишель Обамы, потому что Мишель Обама никогда не будет кандидатом от демократической партии, она никогда не была избранным политиком, это не ее работа. Но сейчас самые важные минуты и часы в политической карьере Байдена вот сегодня, когда это будет большая пресс-конференция.
Да, интересно. Ну, он заявлял о том, что он не собирается оставлять, ну, вот намеревается
он
дальше баллотироваться.
Он не может это заявить,
да.
Понимаете? Если бы он заявлял, что я думаю об этом, то это уже проигрышная ситуация. Он обязан заявлять до момента, когда он скажет, если он скажет, что я решил, что лучше для страны, чтобы президентом демократической партии был кандидатом от демократической партии, а потом президентом был кто-то другой, до этого момента он будет настаивать, что только он может победить, иначе все уже закончилось для него.
Юрий, когда дедлайн, ну, когда демократы должны определиться с кандидатом окончательно? Там же целые процедуры, да, это не просто так, что Джозеф Байден ставит другого парня или женщину и говорит, вот она будет, или он кандидатом, а там нужно пройти какое-то время и процедуры.
Понимаете, да, потому что демократическая партия все-таки системная партия, это партия, которая поддерживает Америку, соответственно, правила, и поэтому тот факт, что праймериз уже прошли, и Джо Байден выиграл все праймериз, дает людям какое-то понимание того, что нужно поддерживать Байдена. Он же действительно победил, он же действительно выиграл. А с другой стороны, при такой панике, если она разобьется, и Байден скажет, что он не будет переизбираться, то какой будет процесс? В принципе, следующая должна быть вице-президент Камала Харрис. Но если Байден открывает эту банку, то тогда там может начаться абсолютно непредсказуемые вещи, потому что у демократов есть много кандидатов, которые, с одной стороны, согласны поддерживать Байдена как президента, там, Гавин Ньюсом из Калифорнии и другие. Но если Байден говорит, все свободны, решайте сами, я ухожу в монастырь, то тогда абсолютно непредсказуемо, что произойдет. Единственное, что есть надежда, что тот факт, что в конце концов нужно победить Трампа, даст демократам возможность не просто начать какое-то кровопролитие и междоусобицу, а как-то разобраться, кто же будет, скорее всего, самым сильным кандидатом, которого поддержит большинство людей, выставить этого человека и выиграть. Потому что Трамп сейчас невероятно слабый кандидат. И это часть, почему такая паника у демократов. Потому что его легко победить. любой, так сказать, кандидат, который связно разговаривает в точке зрения демократов, способен сейчас победить Трампа, настолько Трамп не популярен, настолько Трамп ведет страну к открытому фашизму. И единственное, почему он решил не сплотиться с этим проектом 2025, который сейчас рекламируется как программа Трампа, потому что его написал не он, а написал какой-то фонд Think Tank Heritage Foundation, фонд наследия. Значит, они что, сильнее Трампа? Ему это не нравится. Это вот на таком уровне сейчас идет кампания Трампа, когда они взяли всю платформу и очистили ее от всего того, что может помешать Трампу избраться, как, например, от абортов. И теперь платформа республиканской партии — это клятва, присяга на верность Трампу. Вот такая теперь республиканская партия. Поэтому демократы просто нервничают, чтобы у нас был достаточно сильный кандидат, который уверенно победил, которого не нужно было переносить через финишную линию просто в гробу. Но люди проголосуют за мертвого Байдена, если нужно. Просто надежда на то, что Байден знает, как лучше вести политику. Он самый опытный политик сейчас в мире. И он сделает правильное решение для страны, потому что это то, чем силен, это его конек. Он думает не о себе, а о стране, в отличие от Дональда Трампа, который думает только о себе.
Юрий, у нас с вами несколько минут осталось. Я вам такой вопрос еще хочу задать. Ну вот прошел саммит НАТО, юбилейный, 75 лет организации. Как тогда подписали этот договор североатлантический в Вашингтоне, и тут он состоялся в Вашингтоне. Дональд Трамп известен своими специфическими взглядами на будущее альянса, на его роль, на роль членов в этой организации, какие вклады они должны делать. Он как-то комментировал происходящее в Вашингтоне, ну или СМИ, которые связывают с ним? Как он относился вот к тому, что было в Вашингтоне? Может быть, он говорил, ну, можно о его по его высказываниям судить о том, как он планирует там, не знаю, реформировать, переделывать НАТО, да? Ну, он может тоже стать президентом.
Последняя новость, которая вышла, это то, что Виктор Орбан собирается сейчас к нему заехать во Флориду. И это, кстати, еще один плохой, очень плохой пример внешней политики, когда действующий политик встречается с недействующим политиком. Потому что это делегитимизирует Байдена, это делегитимизирует власть США, это приводит все больше к хаосу. То, что Трамп собирается сделать с НАТО, трудно предсказать, потому что мы знаем, что Трамп – это хаос. Он собирался вывести страну из НАТО, но ему не нужно выводить на самом деле страну из НАТО для того, чтобы НАТО потеряло полную эффективность. Посмотрите, насколько как успешно вредит НАТО одна Венгрия, и представьте себе, что это не Венгрия, а еще и США, которые тоже говорят, а вот мы не уверены и так далее. Это означает, что когда Путин напас на страны НАТО, то Трамп будет тогда торговать, президент Трамп будет торговаться со странами НАТО о том, защищать ли их или нет, в то время как российские танки уже идут. Это просто вот видно невооруженным глазом, что так будет рассматривать ситуацию Трамп, потому что он смотрит на любую ситуацию не только как транзакцию, а еще на то, чтобы вот он один, потому что Байден — это коалиция. Трамп – это один на один решение вопросов. Это усиливает его позицию в короткую игру, но это невероятно ослабляет Америку в длинную, в долгую игру, потому что мы теряем доверие от всего мира. И таким образом это невероятный вред Америке, что бы ни произошло. Хотя вполне, так сказать, хорошие специалисты считают, что это будет не только хаос, но и, скорее всего, самый прямой путь к ядерной войне – это Дональд Трамп в Белом доме. Поэтому сказать, что каким-то образом... Поэтому все то, что мы сейчас наблюдаем, это зависит... Будущее зависит от того, если в Америке выберут, переизберут демократа или если будет Дональд Трамп. Потому что при Дональде Трампе все то, что мы сейчас увидели, все съезд НАТО, медали свободы, Столтенбергу, все это будет красивое окончание книги о демократии. И я не хочу, чтобы это было окончанием книги. Я хочу, чтобы это было одной из важных глав на пути к нашей победе над универсальным злом под названием Российская империя, или как она там, империя зла. Поэтому тут все очень четко и однозначно, а Трамп будет торговаться, Трамп будет как в своих клубах. У вас есть золотой клуб членства, серебряный, бронзовый. Вы платите больше, будете получать больше. Это просто кошмар. Это просто кошмар, потому что НАТО сделано не для того, чтобы на этом заработала Америка, а для того, чтобы остановить российскую угрозу.
Ну и главный такой аргумент из рук Дональда Трампа, в принципе, выбит. В этом Йенс Столтенберг на этом саммите говорил. Уже более 20 стран Североатлантического альянса выделяют на оборону более 2% ВВП, вот на что он нарекал, да, и говорил, что давайте, и, в принципе, действительно реформируется Североатлантический альянс.
Я думаю, что это наоборот должно быть, напоминанием, насколько Дональд Трамп не волнует цифры. Угу. Можно, НАТО может тратить 10, 15, сейчас сказали, на 50% выросли заказы на вооружение. Но смысл в том, что для Трампа это все равно отмазка, потому что он все равно хочет делать то, что хочет Путин. Потому что Трамп — это человек Путина с точки зрения большинства американцев.
Спасибо большое, Юрий. Юрий Рашкин был вместе с нами, политический и общественный деятель в Соединенных Штатах Америки. Ну вот говорили мы о том, как показал себя Джо Байден на саммите НАТО, ну и о том, чего ждать с точки зрения Юрия от Дональда Трампа, если он возглавит США в результате выборов. Мы идем дальше. Из разрушенных корпусов Ахмаддета пациентов распределили по другим больницам по всей Украине. Корреспондентка Анастасия Середа побывала в Национальном институте рака и пообщалась с теми, кто пережил российские обстрелы и продолжает борьбу с болезнью в стенах новой больницы.
Взрывы, шум, темно. Все. Паспорт, дитина. Телефон. Все. Ну, телефон — це щоб позвонити своїм, сказати, що ми живі, ми цілі. Якось я не плачу, це хорошо. Зразу зрозуміли, зразу згрупувалися наші лікарі, зразу всі заспокоїли, перевірили діток, перевірили стан наших діток, кого можна було евакуювати, підготували транспорт. Постійно з нами були наші медсестри, постійно ходили з дітками, потім приїхали волонтери, привезли воду, певні харчі. Так що ми поки що тримаємося. Ми чекаємо результати аналізів. З нами наші лікарі і поки що чекаємо. Гостра лімфопласна лейкемія – це рак крові. Хіміотерапія, переливання крові постійне. Лікування. Так? Розкажеш? Не хочеш? От, добові капельниці, тижневі капельниці. Ну, це постійне лікування, це гостра потреба в хімії, гостра потреба в переливанні крові. Тромбоцити, харчування певне, умови, стерильні умови. І в більшості випадків нам просто не можна контактувати з людьми. Тобто за вчорашній день ми дуже переживаємо, щоб ми ніде нічого не зацепили. Давай розкажемо, що ми вчора робили в підвалі?
Їли.
Їли в підвалі. Що робили?
Грали на телефоні.
І що ми ще роздавали нашим сусідам?
Воду.
Так. А? І їжу, да?
Так.
І слідкували за один одним, щоб ми всі були тут. Потім ми їхали на машині, да? На якій машині ми їхали?
Скорої допомоги.
Так ми опинились тут. Наші лікарі – це наше все. Нас заспокоїли, нас будуть лікувати. Ми впевнені, ми знайдемо вихід.
Всегда казалось, что Ахмаддет – это такая крепость, которую невозможно попасть. И это просто бесчеловечно.
Я чего? Было видите, трясение.
Она особо не ощущала, потому что она была после наркоза. У нас была пункция до цього, мабуть, за 20 хвилин. И мы приехали в палату. Полина ще була... Ну, вона спала після наркозу, і був взрив такий невеликий, а потім був дуже гучний, і так стіни дуже застучали, так, і нас перевели усіх у безпечне місце. Так як Поліна була, ще спала, то нас перевезли на кровать.
Ліза, Поліна.
А розкажіть, дівчата, чи ви подружки?
Подружки. Да, подружки. Ми були на вулиці після того, як впала ракета. А потім ми приїхали сюди і почали вже спілкуватися, дружити і гуляти.
Нам поставили діагноз у Харкові, але ми там відмовилися лікуватись, бо, самі розумієте, там небезпечно. Ми трохи були таком немного... В шоке, потом нас сюда привезли, и мы просто очень устали эмоционально.
вчора у нас була бронхоскопія, ми тільки піднялися на наш поверх після цієї процедури і відбувся оцей жахлива подія, от цей вибух. Ми слухали вказівки, все, що нам казали робити, почали зібратися в правилах двох стін, а потім ми вже спустилися і очікували далі, що нам робити і як далі. Ну, звичайно, що ми за дітей хвилювалися. Стерильність, все відношення дуже класне, але хотілося б, да, повернутися там. От. Ми знаємо, що наших дітей там люблять і за наших дітей там переживають.
Дайте 5 йому. А ще він може крутитися на попі.
А йому не боляче?
Ні.
Ну, тоді добре.
А він на ложках вміє ходити.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг» во вкладке «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поисковой строке «Донбасс Реалии». Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Ну и вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Через Viber и Telegram, которые работают постоянно, вы можете связаться с нашей командой. Плюс 38-095-151-9505 номер, на который вы можете писать. Они работают в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, предлагайте темы. Мы можем обсудить их в студии или наши корреспонденты могут сделать об этом сюжет. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».